Так, братья, у нас продолжение истории. Мы вчера останавливались на том, вот примерно на эти годы, 900, ну, я не буду тысячи всегда говорить. Понятно, что мы говорим о, значит, в каком веке. Даже можно, мы перешли на 20 век, вся история, о которой мы говорим, она будет включаться вот в этот период. Поэтому просто от 5 до, вот этот период, до 10, или правильнее, до 14 года, до Первой мировой войны. Сначала была объявлена веротерпимость, мы об этом говорили, стали благовествовать, стали строить молитвенные дома, стали открыто проводить съезды. Ну и можно упомянуть, как событие, был построен молитвенный дом, дом Евангелия. Так его называли. Это в Петербурге был построен большой молитвенный дом. Там, я не помню сейчас, на 2000 человек, по-моему, большой зал был там. И малый зал, и там же и комнаты, как гостиницы для приезжих. Это был построен специально как центр баптистов в Петрограде. Ну, там было раньше больше вот евангельских, а тут, значит, построили такой. Руководил этим строительством и стал пресвитером баптистской церкви в Ленинграде. Это Вильгельм Фетлер, знакомо, наверное, да? Вот он предложил это, он и вдохновлял это строительство, и построили они вот этот большой дом Евангелия. Он, вот насколько я помню, в 11-м году его построили, достроили и благословляли. Ну, вводили его. Вот на это торжество, вот этот Вильгельм Фетлер, он сочинил вот этот гимн «Братикуйте, славный день настал». Вот это гимн его, Фетлера, и именно на это событие. Фетлер по национальности он латыш. Из латышских баптистов он уехал в Лондон, учился в семинарии у Спержена. Потом, когда он эту библейскую семинарию кончил, он приехал в Россию, в Петербург. Раньше он жил там в Риге, в Латвии. Потом он в Петербург приехал. Он очень такой и способный организатор, проповедник. И он там много, ну, сделал в этом направлении. Вот этот дом Евангелия построил. Они там проводили собрания, ночные собрания. Приглашали туда вот опущенных таких людей, значит, женщин, те, которые в домах терпимости. Там и приглашали их, чтобы их не видели, ночью проводили, или поздно вечером проводили собрания. Ну и тоже обращались. Но это не только, это как особенно, я говорю, они и днем это евангелизацию совершали. Это одно из таких событий. Вот я уже вчера упоминал, он тоже выпускал журнал. Сначала был это «Гость», а потом журнал «Вера» он выпускал. Продолжался выпускать регулярно журнал «Баптист», журнал «Христианин». Проханов стал еще издавать «Утреннюю звезду». Это как газета, но не на одном листе как журнал, газета. Вот там он, ну, отрицательно в этом было то, что там были, оно не только религиозные направления христиан, там и светские сообщения были, как в других газетах. Видно, это делалось для того, чтобы больше было подписчиков и, ну, чтобы финансово выдерживать это. Но там были сообщения о жизни верующих. В 2010 году уже начали снова создавать некоторые законы, издавать указы. Вот министр внутренних дел там указ издал, вот некоторые пункты, там было несколько, ограничивающие вот свободу. Например, очень практиковали, съезды проходили каждый год, и когда съезжались на этот съезд, то днем, тогда съезды проходили не один, не два дня, а проходили неделю, 10 дней съезды проходили. Они днем были заседания, а вечерами они в разных местах проводили собрания. Ну, съезжались братья на съезд, съезжались служители, известные проповедники, и это несло, ну, большое пробуждение. Многие приходили, обращались. Это православные били тревогу. И вот был издан такой вот этот указ, ограничивающий там, ну, один из пунктов, что совмещать деловые съезды с евангелизацией запрещено. И, значит, не разрешали вот эти евангелизационные собрания. Потом там не могли участвовать на съездах иностранные граждане, только с разрешением Министерства там внутренних дел или департамент, по-моему, тогда называли это. Ну и, ну и другие ограничения, там я сейчас подробности не помню, но все это было направлено, чтобы как-то уменьшить влияние, потому что сильно был взрыв такой распространения веры баптистов. Поэтому в 2011 году еще один указ был, ограничивающий права по местной церкви, требующий, ну, например, чтобы на съезде обязательно чиновник полиции находился. Также находился в собраниях, где в молитвенных домах собирались баптисты или евангельские, то у дверей сидел полицейский чиновник, в задачу которого входило наблюдать, чтобы ничего не говорили против православия, только намек, он имел право останавливать, я запрещаю, и все. Значит, оберегали, чтобы никаких, если только, ну, не то, что там обязательно высказать, вот православные то-то, то-то делают, это уже вообще, а просто затрагивать даже их догмы или порицать их, это, ну, за этим должен был он следить. И он сидел у дверей, не допускал, чтобы в собрание посещали православные. Ну, можно сказать так, а как знать, кто православный, кто не православный? Ну, видно, там как-то можно было, или местных он уже знал, и если чужой, он спрашивал. Ну, в общем, вот такие ограничения, ну и другие. Но это до войны. А когда началась война, война была с Германией, то православные тут сильно подняли на щит, на знамя, что баптисты – это немецкая вера, и поэтому баптисты – это все агенты Германии, и что они, ну, получают денежную поддержку из Германии, поэтому они тут работают против. И целые манифестации такие проводились. И это сильно усугубило положение верующих. Стали и власти арестовывать. Тимошенко Михаил Данилович, он был в Одессе, Павлов, не отец, а сын уже, Павел Васильевич, он издавал журнал, ну как частное, издавал журнал «Слово истины». А Тимошенко был у него редактором вот этого «Слова истины». Это, ну, журнал религиозный, христианский журнал, там печатались назидательные статьи. И вот его сослали в этот, на Крымский край, это в Сибирь туда сослали. Ну, можно заранее сказать, интересно, это царская Россия сослала журнал, это его, в эту ссылку, в это место. А когда наступила свобода, и потом, когда уже в основном разделались с православной церковью, встали и баптистов прижимать, то в 23-м году его сослали уже советское правительство, и точно туда же, куда и царское, в этот, на Крымский край, туда сослали его, Тимошенко. Вот, вот это, там писали ходатайство, вот это Фетлер и Балихин. Балихин это был очень способный тоже труженик, он в Донецком бассейне там совершал служение. Там удивительные цифры, сколько, я сейчас их не приведу, я не помню их на память, но там очень многие в течение года принимали крещение, там где-то около 1000. Ну, у них община, она не была так, что вот этой местности это община. Они там считали церковь или общиной поместной, это охватывало, ну, вот этот вообще весь бассейн, вот где Донбасс, это шахты вот эти находились, несколько. И там у них была большая, хотя собраний было много, а членами церкви они сейчас считались одной церковью. И там трудился Балихин такой, вот очень способный был брат. И он, Фетлер и еще кто-то, не помню сейчас кто, они писали ходатайство в правительство, что, ну, несправедливо их притесняет. Но вот этот аргумент для православия был очень такой, ну, им любимый, что это немецкая вера, и надо прижимать, тогда они вредят государству, отечеству и так далее. Ну, а тут люди гибнут на фронте, получают известие, вот немцы там убивают, убили одного, другого, третьего в селе. И, конечно, они возмущались тогда, это легко, ну, возбуждать их. Вот этого Фетлера, он был, его судили и осудили, хотели присудить ему ссылку в Сибирь или на каторгу. На каторгу в Сибирь его хотели послать. Но он там трудился в Петербурге, он был образованный человек, у него было немало знакомых из знати, из аристократии. Вот. Ну, кто-то, может быть, был верующий, а кто-то, может быть, и неверующий, но расположенный, потому что, ну, он такой видный был человек. Они ходатайствовали за него и заменили вот это осуждение в Сибирь на высылку за границу. Его выслали из России. И он уехал в 15-м году, и больше он не возвращался. Он, сначала он там в Германии был, там он организовал тоже участвовал в этой работе, которая проводилась там среди русских военнопленных. Вот этот «Свет на Востоке», эта миссия, она была организована во время Первой мировой войны. Ее организовал Яков Крекер. Он был проповедником из Менонитов братских, в Крыму он жил. Тот, который писал книги «Возрастание веры», знакомая книга, да? Вот это автор, вот этот автор, он организовал этот «Свет на Востоке». Они сначала, насколько я помню, назвали его «Свет на Восток». То есть они хотели вот этот свет на Россию, чтобы на Восток, на военнопленных, но потом сказали, это нехорошо, и свет на Востоке. Они, когда началась Первая мировая война, то в Германии российских подданных всех арестовывали. Кто там оказался в это, во время начала войны, они, ну вот эти менониты, Крекер там тоже оказался, и там Беккер, да, Беккер это был, он тоже там оказался, потом еще Жак один там. Вот их арестовывали и держали в лагере, как подданных России, чтобы они там не были шпионами. И вот это, по-моему, это за Жака пишется. Он, когда был он в лагере, ну, он знал и русский язык, и немецкий, и он стал там проводить среди военнопленных, проповедовать. Ну, и вот эта охрана, которая там охраняла, они видели, в этом увидели доброе. А баптисты немецкие, они тоже стремились это, но они не знали языка. И вот они там познакомились, и они ходатайствовали за него, и потом его отпустили. Они организовали там библейскую школу для военнопленных. И когда война кончилась, и пленных отпускали домой, то некоторые даже не поехали домой, ну, уверовали они в лагерях там от этой проповеди, не, многие, значит, участвовали в этом, а остались. Было даже желающих больше, чем эта школа могла, ну, принять курсантов. Но те, которые там уверовали, они потом возвращались в Россию, в свои деревни, города, откуда они. И многие из них стали благовестниками, проповедниками. И это тоже способствовало распространению веры среди русского, украинского народа, потому что они там уверовали в этом. Вот в этом подвязалась тогда миссия «Свет на Востоке» сильно. Ну, но потом постепенно она, конечно, менялась. В сегодняшний день ее состояние не так, как то в то время. Но эта работа среди военнопленных, она тоже имела, ну, немалое значение для распространения Евангелия в России. Были там в Германии учился в институте вот этот Яков Дик, вот организатор миссии, палаточной миссии, эту книгу тоже читали, наверное, да, об этом. Он там учился, а когда началась война, он был здесь в России, а менониты, они в то время были на таком положении. Было еще и не требовали, чтобы они, ну, они отказывались от оружия и не участвовали. Это все время так было у менонитов. В этом отношении, братья, вот это, ну, мы замечаем и сегодня, да, что баптисты в России, они несколько другие, чем баптисты, ну, в мировом понимании. Особенно вот в этом вопросе, вопросы участия в войне, Ну, такой мировой баптизм, они участвуют в военных действиях и защищают Родину, как они говорят. А в российских баптистов вот это и некоторые другие моменты, они имеют другое направление. А это именно воспринято от менонитов, которые близко дружили. Вначале они даже организовали этот союз русских баптистов. А потом, когда они и отдельно оставались, потому что то все равно они дружили, так как благосостояние немецких общин, вот это братских менонитов, я имею в виду, было более высокое, чем у русских, то они нередко жертвовали деньгами, помогали, организовывали. Там вот были не только менониты братские, были и немецкие баптисты на территории России, особенно вот Волынский край там. Они организовали в Польше библейскую семинарию. Она просуществовала 2 года, потом, по-моему, потом ее закрыли. Польша, она была тоже под власти России, Российской империи, поэтому свободно можно было туда проезжать. Она просуществовала 2 года. Но там преподавали на немецком языке только. Но некоторые русские баптисты тоже поступали туда, ну, в частности, Доцко, известный, да, тем, что он был после 26-го года, он был, ну, помощник или входил в Одинцов был председателем, а Доцко был один из помощников. Там Иванов Клышников и вот этот Доцко, они были его помощниками. А он учился в этом семинарии и знал немецкий язык. Он перевел вот этот гимн «Иисус души Спаситель». Вот он его перевел из немецкого. Там, правда, Георгий Петрович в своей книге пишет, что он сочинил его, но это неверно. Если, наверное, уже встречали, да, вот это «Jesus Heiland meiner Seele». Этот точный перевод или этого гимна, то есть мелодии только разные. «Иисус души Спаситель», вот это он перевел его. Он знал немецкий язык. Именно потому, что он хотел учиться там, видно, начал изучать, потом поехал туда и год там или больше проучился. Ну и не только он, и некоторые другие братья, они там учились в этой семинарии. У русских баптистов они тоже решали на съездах, что надо библейской школы, надо здание построить, но у них не хватало средств на это, и как-то оно все не получалось, разрешения не получали на это. Ну что, братья наши, время вышло. Вот это положение тяжелое было, особенно опять во время Первой мировой войны у баптистов и евангельских. Давайте мы закончим.